Роберт МакКамон. Осиное лето. «Машина едет, Мэйс. Легковушка», — сказал мальчик у окна. «Несется, как угорелая».
«Какая там легковушка? Быть не может», — отозвался Мэйс из глубин бензозаправочной станции. «Легковушки тут отродясь не ездили».
«Нет, едет. Иди посмотри. Я же вижу, на дороге пыль столбом». Издав губами отвратительный звук, Мэйс остался на месте. В старом плетеном кресле, о котором мисс Нэнси сказала, что нипочем в него не сядет, не хватало еще мягкое место пачкать. Мальчик знал, что Мэйс вроде как неровно дышит к мисс Нэнси, и всегда приглашал ее заглянуть на стаканчик холодной кока-колы, но у мисс Нэнси имелся дружок в Уэйкросе, так что ничего не получалось. Иногда мальчику делалось немного жалко Мэйса, потому что поселковые не особенно любили обретаться около него. Может, от того, что Мэйс, когда сердился, становился придирчивым и злым, а субботними вечерами чересчур много пил. К тому же от него несло машинным маслом и бензином, а одежда и кепи вечно были темными от пятен. «Иди глянь, Мэйс!» — настойчиво продолжал мальчик, но Мэйс потряс головой и не двинулся с места. Он смотрел по маленькому портативному телевизору бейсбольный матч с участием молодцов. Ну, как ни крути, а машина была, за шинами тянулись султанчики пыли. Однако, увидел мальчик, легковушкой в полном смысле слова ее нельзя было назвать. По дороге пылил фургон с отделанными деревом боками. До знакомства с 4 милями немощеного шоссе номер 241 он был белым, но теперь порыжело от джорджийской глины, а ветровое стекло было заляпано мертвыми букашками. Мальчик задумался, нет ли среди них ос. «На дворе осиное лето», — подумалось ему, — «само собой, они, эти твари, просто повсюду». Мальчик сказал, «Они сбавляют ход, Мэйс. Небось, хотят заехать сюда».
«Всесильный Боже!» — он шлепнул ладонью по колену. «Да там 3 человека на борту. Выйди посмотри, чего им надо, слышь?»
«Ладно», — согласился он, и одной ногой уже был за дверью, затянутой сеткой от насекомых, когда Мэйс рыкнул.
«Все, чего им надо, — это дорожную карту. Ведь заплутают в этой тьму таракани. Тоби! И скажи им, что бензовоза до завтрева не будет!»
Дверь ширма с треском захлопнулась, и Тоби выбежал в душную июльскую жару, как раз когда фургон подъехал к насосам.
«Тут кто-то есть», — сказала Карла Эмерсон, увидев появившегося из здания мальчика, и с облегчением перевела дух. Последние миль, наверное, 5, с тех пор, как они миновали дорожный указатель, направивший их в поселок Кейпшо, штат Джорджия, она ехала, затаив дыхание. Заправочная станция с виду старая как мир, заросшая кудзу крыша, выгоревший до желтизны под сотни летних солнц кирпич, являла собой великолепное зрелище, особенно по той причине, что в баке Вояджера было чересчур много свободного места, чтобы чувствовать себя уютно. Триш, в среднем каждую минуту сообщавшая «Стрелка на нуле, мам!», довела Карлу до умопомешательства, а из-за Джо, который обвиняющим тоном произносил «Надо было подъехать к какому-нибудь мотелю», она чувствовала себя просто-напросто скотиной. Джо, читавший на заднем сиденье «Фантастическую четверку», отложил комикс.
«От души надеюсь, что тут есть туалет», — сказал он. «Если в ближайшие 5 минут я не пописаю, то приму славную смерть, лопну».
«Спасибо за предостережение», — ответила Карла, останавливая фургон возле пыльных бензонасосов и выключая мотор. «Вперед, на приступ!»
Джо открыл дверцу со своей стороны и выкарабкался из машины, селясь сделать это так, чтобы не слишком колыхать мочевой пузырь. Джо, 12 лет от роду, тощий, с шинами на зубах,
был, однако, столь же умен, сколь неуклюж и застенчив, и, по его соображениям, в один прекрасный день Господь Бог непременно должен был даровать ему лучший шанс на успех у девчонок, хотя в настоящий момент все внимание Джо поглощали главным образом компьютерные игры и комиксы с супергероями. Он чуть не налетел на мальчика с огненно-рыжими волосами. «Здорово!» — сказал Тоби и ухмыльнулся. «Чем могу помочь?»
«Туалет бы!» — пояснил Джо.
Тоби ткнул пальцем куда-то за заправочную станцию. Джо рысью сорвался с места, и Тоби прокричал ему вслед.
«Правда, там не больно-то чисто! Извини!»
Это меньше всего тревожило Джо Эмерсона, спешившего обойти небольшое кирпичное строение и попасть туда, куда из густого сосняка вырывались сорняки и колючки. Там была только одна дверь без ручки, но она, к счастью, оказалась не заперта. Джо вошел. Карла опустила окно машины.
«Нельзя ли заправиться? Не этилированным?»
Тоби усмехался, глядя на нее. «Хорошенькая. Может, постарше мисс Нэнси, но не слишком старая. Кудрявые темно-русые волосы, лицо с высокими скулами, решительные серые глаза». Рядом на сиденье примостилась маленькая девочка, лет 6 или 7, светлая шатенка.
«Бензина нету», — сказал Тоби женщине.
«Ни капли».
«Ой». Карли снова почудилась, что желудок свела нервная судорога.
«Ох, нет. Ну, а есть тут поблизости другая бензоколонка?»
«Да, мэм». Тоби указал в том направлении, куда смотрел передок фургона.
«Милях 18 или 20 отсюда Холидей. У них взаправду отличная бензоколонка».
«Мы на нуле», — сказала Триш.
«Шш, милая», —
Карла коснулась руки девчурки. Мальчик с рыжими, коротко подстриженными волосами продолжал улыбаться, ожидая, что Карла снова заговорит. Сквозь затянутую сеткой от насекомых дверь здания станции Карле был слышен шум ревевшей в телевизоре толпы.
«Могу поспорить, они получили пробежку», — сказал мальчик.
«Молодцы. Мэйс смотрит игру».
18 или 20 миль», — подумала Карла.
Она не была уверена, что им хватит бензина, чтобы добраться так далеко, и уж совершенно точно никоим образом не хотела выезжать на проселок. Солнце с неистого синего неба светило горячо и ярко, а сосновый бор, казалось, тянулся до самых границ вечности». Она обругала себя дурой за то, что не остановилась возле мотеля на шоссе номер 84. Там была бензозаправка «Шелл» и закусочная, но Карла подумала, что можно будет заправиться позже, в дороге. Вдобавок, она торопилась добраться до Сент-Саймонс-Айленд. Ее муж Рэй, юрист, несколько дней тому назад улетел в Брюнсвик на деловую встречу. Вчера утром Карла с детьми покинула Атланту, чтобы навестить своих родителей в Алдосте, а потом, махнув через Уэйкрос, встретиться с Рэем и вместе отдохнуть. «Держись главного шоссе», — велел ей Рэй. «Съедешь с шоссе, можешь заблудиться в довольно-таки безлюдных местах». Но Карла считала, что знает родной штат, особенно те места, где выросла. Когда давным-давно асфальт кончился и шоссе номер 21 превратилось в пыль, она чуть было не остановилась и не развернулась, но потом увидела знак, указывавший дорогу в Кейпшо, и поехала дальше, уповая на лучшее. Но если это было лучшее, они влипли. В туалете Джо познал, что облегчение пишется «псссссс». Верно, туалет нельзя было назвать чистым. На полу валялись сухие листья и сосновые иголки, а единственное окошко было разбито, но если бы пришлось, Джо пошел бы и в деревянный нужник на дворе. Правда, воду в унитазе давно не спускали, так что пахло не слишком приятно. Сквозь тонкую стену Джо слышал работающий телевизор. Треск биты и рев толпы. И другой звук тоже. Звук, который он сперва не мог определить. Это было тихое, басистое гудение. «Где-то неподалеку», — подумал мальчик, стоя у истока янтарной реки. Джо поглядел наверх. Его рука вдруг пережала реку. Потолок туалета над головой мальчика кишелосами, сотнями ос, может быть, тысячами. Маленькие крылатые тельца с желто-черными полосатыми жалами ползали друг по другу, издавая странное монотонное жужжание, звучавшее точно приглушенный, далекий и опасный шепот. Воспрепятствовать реке никак не удавалось, она продолжала струиться. Джо, округлившимися глазами уставившийся на потолок, увидел, как 30, а может и 40 ос поднялись в воздух, с любопытством прожужжали возле его головы и улетели через выбитое окно. Несколько насекомых, не то 10, не то 15, понял Джо, подлетели взглянуть поближе. Когда они загудели у лица Джо, и он услышал, как басовитое жужжание, меняя тональность, становится выше и энергичнее, будто осы знали, что обнаружили незваного гостя, у него мороз прошел по коже. С потолка взлетали все новые осы. Джо чувствовал, как они ползают у него в волосах, а одна приземлилась на краешек правого уха. Река нипочем не желала иссякать. Мальчик понимал, что закричать нельзя, 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 поскольку шум в этой тесной комнатушке может повергнуть весь рой в жалящее неистовство. Одна оса приземлилась ему на левую щеку и направилась к носу. 5 или 6 ползало по пропитанной потом футболке с изображением Конана Варвара, а потом Джо почувствовал, как осы садятся на костяшки пальцев, и да... Даже туда...